бабушкин праздник. Вскоре после Ильина дня, как только заканчивался сенокос, в наш дом собиралась вся многочисленная родня гостевать, точнее, праздновать день бабушкиного рождения. Случалось это раз в 2-3 года, чаще-то накладно. Никто не сговаривал бабушкиных сыновей, дочерей, внуков и других родичей съезжаться в этом именно году, об эту пору, но они сами по какому-то наитию узнали, когда им надо быть в родном дому у матери и отца. Бабушка и дедушка тоже как-то догадывались, что нынче нагрянут ребята, и заранее начинали готовиться к тому, чтобы принять и устроить уйму людей. Само собой, ребята приезжали не с пустыми руками, но все же главная тяжесть расходов ложилась на бабушку с дедушкой. И в доме нашем загодя еще зимы начинался Великий пост и всевозможный прижим по части расходов, харчей и денег, коли пировать, так и мудровать. После отела коровы брали под особое наблюдение телку или бычка на закол. На Базайскую механическую мельницу по санной дороге увозили и мололи зерно на крупчатку, с весны копили яйца, сбивали сметану на масло, и все это убиралось в подвал, в кладовку, рассовывалось по каким-то никому, кроме бабушки, неведомым тайникам. Лишь мне она уделяла колотое яичко, снятого молока, кривой ожелтевший огурец или завалящую пострепушку. Чем ближе подходил бабушкин праздник, тем напряженнее шла жизнь в нашем доме. Бабушка все чаще роняла что-нибудь из рук или проливала и кричала неизвестно кому: «Сдохнуть бы мне сегодня же, легче бы мне было!» И все же она входила в предпраздничную линию раньше и прочнее, чем дедушка и Кольча-младший. Тех сламывала напряженность. Они закусывали у дела, и тогда уж сладить с ними было непросто. Чаще всего бабушка сама же и доводила мужиков до бунта, взбаламутив и без того неспокойное течение жизни в доме наскоками, подозрениями, излишним подчеркиванием собственных стараний в хлопотах и в труде. Перед тем праздником, который мне запомнился от того, что был я уже в памятливых годах, дедушка взорвался в самый неподходящий момент. И довела его до крайности снова бабушка. Из-за усталости, не почуявшая той черты, за которой наступает предел дедушкиного терпения. Бабулю Ксенофонту надоедало сидеть одному в старой наполовину засевшей в землю хибарке, и он вечерком после дневного труда и забот приходил на нашу завалинку. Сидели два брата, курили табак, передавая друг дружке кисеты. Иной раз просидят так вот весь вечер, единого слова не скажут и разойдутся, друг другом довольные. А иногда курят-курят молча, и молча же куда-то улизнут. И не ищи их тогда, не найдешь. Дед явится поздно, выпивший, отяжелевший, тихий. Бабушка кинет ему подушку, и он успокоится, определившись на высоком курятнике в куте. В тот злосчастный вечер, как обычно, пришел на завалинку Ксенофонт. Выполз за ворота дедушка. Сидели дед и Ксенофонт, смолили табак и думали. Бабушку издерганную зудила неприязнь. Таких вот двое мужичища в табак переводят, а она, забегавшаяся, крутится, крутится и дел своих никак не переделает. Ругалась во дворе бабушка, пнула шарика, поймала курицу, усевшуюся спать в жалице, зашвырнула ее на сеновал, хватила об пол пустое ведро, подвернувшееся на пути, и ведро укатилось к воротам, бухнуло в створку. Дед даже и ухом не повел. На беду дед к Ксенофонтам с завалинки ушли, как потом выяснилось, выдернуть лодку повыше на берег, потому что начала в Енисее прибывать вода, от летнего жара потекли беляки в горах, и лодку Ксенофонта, страшенного рыболова, могло унести. Бабушке же втемяшилось в голову, что они отправились выпивать, и она закипела пуще прежнего, ждала деда, чтобы обрушиться на него. Надо заметить, бабушка не трогала деда сразу после выпивки. Никогда деда вдрызг пьяным не видели, и определить, сколько он выпил и в какой пропорции находится, никто не мог. На всякий случай надо было подождать, когда он проспится, что и делала бабушка, блюдя осторожность и выдержку. Но тут на нее нашло. Сначала она разорялась в избе, потом во дворе, потом на улице, и, наконец, понеслась к тетке Авдотье, чтобы перебить у нее все окна, если дед там обнаружится. Тетка Авдотья, та самая, что жила от нас наискосок, младшая сестра дедушки, особая статья в нашей родове. Жизнь ее растрепана, как льняной сноп на неисправной мялке. Муж ее, Терентий, жил с нею набегами, и после каждого набега оставлял тетку Авдотью в тягостях. Родились у нее только девки. По причине нервности тетки Авдотьи, неустойчивого достатка и обихода, девки мерли одна за другой, но трое выжили на беду и радость матери. Девок она растила по-чудному. То милует их, бантики из тряпочек в волосье приделывает, в баню чуть не каждый день таскает, в доме половики настелит, все приберет, выскоблит. То забросит и дом, и девок, не кормит их, не поет, лупцует ухватом или клюкой, обзывается. И сама она, попав в буйную полосу жизни, немытая, пьяная, орала матершинные частушки под нашими окнами, да еще и приплясывала. Девки подросли, и старшая Агашка пригуляла ребеночка. Тетка Авдотья прогнала дочь из дому, а сама побежала в Енисей бросаться, и бросилась, доплыла по собачьей до сплавной боны, вылезла на нее мокрая, жалкая, и выла среди реки протяжно, одиноко и жутко. После этого тетка Авдотья вернула Агашку домой и стала жить смирно, тихо. И стариться начала быстро, обвисла, сутулилась, посидела. Дом она содержала теперь обиходно, даже форточку в раме проделала, чтоб вольный дух помогал расти детенку. Наряжалась тетка Авдотья мыть и белить избы, копать огороды, нянчилась за плату с ребенком учителей и разную всякую работу делала, волоча за собой везде и всюду любимого внуку Костеньку. Потихоньку приторговывала тетка Авдотья венцом и самогонкой. С деда и Ксенофонта платы за вино не брала, и не по родственным соображениям, а потому, что они доглядывали ее хозяйство, привозили дров, починяли домишко, ремонтировали печку. Совсем наладилась жизнь тетки Авдотьи, как вдруг снова объявился Терентий. Он приплыл с севера, откуда-то из-под гольчихи, в резиновых сапогах, еще невиданных в нашей деревне, с длинными голенищами, в шляпе, при часах, и привез бочонок соленого омуля. Тетка Авдотья бочонок с омулем катнула на улицу, шляпу с Терентия содрала, затоптала ее ногами, ворота заложила на бастрик и занавески на окнах задернула. Весь нижний конец села упивался такой картиной. Гробовозы похохатывали, подначивали Терентия, который стоял среди улицы, седенький, коричневый, словно орех сухой от ветров и солнца, и не знал, что делать. Потом он сел на бочонок с омулем и принялся бить себя кулаками по голове. «Куда я денусь, а теперь, сирота несчастная? Где найду дом, пристань свою? А вот не бродяжничай, не бродяжничай. Это что ж ты за моды взял? Наскочишь, бабу обрюхатишь и как вихрь унесешься? Корила Терентия бабушка Катерина Петровна, которой до всего и до всех дело. Ты подумал бы, башкой своей удалой. Бабушка согнутым перстом стучала по покаянной голове Терентия будто по тыкве. Как твои детки тута? Пить есть чего у них имеется? Как жена твоя родная, жива или мертва? Загуляла или блюдет себя? И тебе гори все огнем, поломем? Ой, мотал головой, доведенный до полного отчаяния Терентий. Убить меня мало подлеца такого, тетка Катерина. Кончилось все это тем, что Терентий и бочонок с омулем оказались у нас. А через день, сломленная жалостью, бабушка за руку, словно школьницу, привела тетку Авдотью, и в присутствии дедушки, Ксенофонта и бабушки Терентий ползан на коленях перед женою, клялся на образа, что покончит с прошлым, будет как ангел тише воды, ниже травы, вина в рот не возьмет и никуда больше не уедет, потому как осознал ошибку своей жизни. Ничего Терентий не осознал. Недели через две он начал куролесить по селу, пропил часы, сапоги и шляпу, бил тетку Авдотью, и она его била, и однажды, будто печной угар, улетучился из дому и села Терентий, снова подался бродяжничать, длинные фартовые рубли искать. И тетка Авдотья опять налаживалась и скоро наладилась, потому что на этот раз Терентий не оставил ей девку на память, да и внуков надо было кормить и растить. Девкам понравилось делать и сплавлять внуков бесхарактерной матери. Так до конца дней своих она и хороводилась с детьми. Не знала скресу, по выражению бабушки, то есть роздыха и покоя. Не встречал я людей на свете, кроме бабушки и тетки Авдотьи, которые бы так люто считались, как у нас называют бабью перебранку, и все же так прочно дружили бы, жалели одна другую и подсобляли в трудные дни. Вот к тетке-то Авдотье и подалась бабушка с намерением перебить у нее все окна, битые не раз уже и не два разными другими людьми. А пока она бегала, выясняла обстановку, дед вернулся с реки, забрался на свой курятник и спокойно уснул. Неизрасходованный заряд сжигал бабушку, и утром она выпалила его в деда. Тот выслушал бабушку сдержанно, лишь поскорбел лицом, и борода его, под Пугачева стриженная, раза два прошла вверх-вниз, чего бабушка, к несчастью, не заметила и вовремя не застопорила. Не дослушав до конца бабушку, завелась она надолго, дед пошел во двор, вывел коня ястреба, вынул бастрик из ворот, забросил его в гущу крапивы и, смекнувши, к чему дело клонится, я ринулся в избу. — Баб! — А, баб! Дедушка уезжает! — И понеси лишак! — с прежним накалом в голосе крикнула бабушка. Бунт деда дошел до такого накала, что он не запер ворота, оставил их распахнутыми и, более того, не поднял доску в подворотне, разнес ее телегою в щепье. — И не запирай, и не запирай! — кричала бабушка с крыльца. — И я не запру, и я не запру! Стыдовушки-то, а? Сраму-то! Глядите, люди добрые, как у нас ворота расхабарены! Дивуйтесь! Пола, кругом пола! У тебя пола-то, у тебя! Так кричала бабушка, а сама поднималась на цыпочки, вытягивала шею, надеясь, что дедушка погром учинил сгоряча, и одумается еще воротится. Но за кладбищем телега загромыхала по камешнику Фокинской речки, с бряком, звяком пронеслась в гору и исчезла в сосняке. ястреб, перепуганный тем, что смиренный и молчаливый хозяин, стоя во весь рост в телеге, рычал, хлестал его вожжами, мчался в гору прытчи племенного жеребца по направлению к заимке, где оставалась еще наша избушка, не занятая сплавщиками, потому как стояла далеко от запани. Кольча-младший заменил на сенокосе дедушку, чтобы высвободить его в помощь бабушке. А помощник-то, вон он, был и нету. Хорошо, хорошо, очень даже славно, — подбоченилась бабушка, когда звук телеги умолк в лесу. Съедутся детки родимые, где тятя, спросят. Внуки, деточки малые, где наш дедушка родимый? А я скажу имя. Милые мои деточки, ударила ему моча в голову, и умчался ваш Илья-пророк ко всем лишакам, только телега загремела. И поймите вы, мои родимые, скажу я имя, какая моя жизнь была с таким человеком. Ведь он на лес глянет, и лес повянет. Сколько же мук приняла я, горемышная! Попусту причитать и высказываться бабушке не досуг. Она говорила, бронилась и напевала, управляясь по хозяйству. Но ворота не закрывала, и мне закрывать не велела. С уязвленностью и тайной болью она все повторяла, пусть люди посмотрят. Пусть полюбуются и рассудят, какова ее жизнь и какие она страдания перенесла на своем веку. До самой ночи ворота были полыми, а когда стемнело, пришлось нам их все же закрывать. Надежд на возвращение дедушки больше не оставалось. Пока нашли мы в жалице Заворину, пообстрекались оба с бабушкой, она примачивала мои волдырями взявшиеся руки и уже вяло на последнем накале грозилась. Посидишь вот голодом-то, посидишь, ишь сбрындил. Чей сказала-то, ну, не выпивал, так не выпивал. Я тоже нервная, тоже могу лишнее брякнуть. Конишка-то конишку забьет, вьем в кряхтуне зла этого, ой, забьет. Почти весь следующий день бабушка крепилась, сохраняя твердость. Все разговаривала так, будто дед, вот он рядом. Но потом сдалась. Наладила заплечный мешок с харчами, снарядила меня на заимку. Кольчу мне жалко. Кольчу, — толковала мне бабушка, — сам-то хоть все дни, хоть завтра с голоду окочурься, не охну и ни единой слезы не уроню. Ни единой. Бабушка притопнула и кулаком в сторону заимки погрозила. Но за воротами начала переминаться, поправлять на мне мешок и конфузливо просить. «Созови, дедушка-то, созови. Бычка колоть надо, делов полон двор, созови. Он дравный, на тебя послушат. Созови, батюшка». Легко сказать «созови». А как созову? Затруднительно. Малейшая оплошность могла обернуться еще большим отчуждением дедушки от дома. Дед встретил меня на заимке хмуро, и перво-наперво надо было ликвидировать его мрачное настроение. Как ни в чем не бывало, включился я в дела, схватил ведро, зазвенел им и побежал к ключу. Затем развел огонь, намыл картошек, заорал: «Распроклятая картошка, что ж ты долго не кипишь? Гости все исцеловались, ты холодная стоишь». «Эть, клюнула!» Дедушка потянул воздух широкой ноздрёй и ухмыльнулся в бороду. «Где соль, деда?» Он воззрился на меня с досадою. Даже тут, вдалеке от постылого дома, ему покоя нет. Даже тут, в тайге дремучей, не дают ему побыть в гордой уединенности. Что ж ему в землю закапываться? Где же ей быть? В избе. Еще клюнула. Выдавил из деда слово, это не так уж мало. Еще Кольча-младший скорее бы с покоса вернулся. Тогда мы совсем быстро деда одолеем. Кольче-младшему не с руки поститься вместе с дедом. В деревне ему охота. По вечеркам шляться. Соль соленая, ядреная, тра-та-та-та-та-та-та, орал я громче прежнего и бухнул в картошку одну горсть соли. Прицелился другую бухнуть, но тут соль-то покупная. Ага, дедушка-соседушка, все же о добре-то печешься. Не наплевать, значит, тебе на хозяйство. Думаешь, стало быть, заботишься. Пока еще меня ни о чем не спрашиваешь, пока еще делаешь вид, мол, пусть все горит, полыхает, и не охну, и не загорюю, освободился от оков. Картошки сварились. Я отлил воду, поставил чугунок на стол. Хлеб нарезал, шанги картофельные из мешка вынул, простокваши две кринки выставил. Дед ни малейшего внимания. Курит табак и чего больше не делает. Сидит на чурбаке, смотрит вдаль за ману, полный презрения к хозяйству и труду. И от него дым, как от парохода. Позвать Кольчу-то? Зови мне, что? Я мчался в поле, издали махал рукой, кричал: «Дядь Коля! Дядь Коля!» Кольча-младший огораживал сток сена, вязал прутьями колья, зарубал жерди. Рубах у него на выпуск, в волнистом чубе запутались сухие травинки и щепочки. Я упал в тенистое укрытие стога. Кольча-младший быстрее доделывал огорожу, расспрашивал про бабушку, про дом и как у нас дела идут. В пути от зарода до заимки мы договорились с ним о дальнейших действиях. Под видом неотложных дел он уберется после обеда с заимки. Дед, надо полагать, долго не выдержит одиночества и тоже, глядишь, соберется домой, в село. «Только ничем ему тут не досаждай и не серди», — наказывал дядя. «Смотри, не сделай промашку». Сполоснувшись в реке, Кольча-младший сел за стол и крикнул в открытую дверь. «Тятя, ты чего есть не идешь? Ждем ведь?»
«Бу-бу-бу-бу-бу».
Дед бубнит в бороду. «Чего бубнит? Разбери, попробуй». Наконец появился, строго и печально перекрестился на деревянную икону. Мы с Кольчей-младшим чистили картошки, стараясь не глядеть на него. Сначала нехотя, замедленно ел дед, выбирая из чугуна кособоки и маленькие поврежденные картохи. Долго с кряхтением чистил, круто их солил. Сплошная скорбь, наш дедушка. Кольча-младший отворачивался к окну, будто на коней смотрел. Я держался из последних сил, чтобы не прыснуть. Все тогда пропало. Постепенно дед разошелся в еде, и мы прикончили весь харч, привезенный из дому. Бабушка послала еды в обрез, чтоб раздразнить мужиков домашней снедью и выманить их с заимки. Кругом тонкая политика. После обеда я забрался на палате. Кольча-младший, как и договорено было, смотался с заимки в село. Дед ходил по двору, бубнил, постукивал топором. Переломный сейчас момент. Дед может одолеть обиду, а может и окончательно раздумать возвращаться в село. Очень он характерный у нас. Но вот звякнули у дела обороти, дед перестал колесить по двору, ушел за конем. Сломался дед. Скоро по деревянному настилу застучали копыта. Слышно было, как дед заводил в оглобли и пятил к телеге неповоротливого ястреба, затем собирал шмутки, шарился в сенках, отыскивал замок и ключ. «Спать, что ли, сюда явился?» Недовольно в пространство обронил он. Я нехотя спустился с палати, потянулся, зевнул, будто разоспался. В телеге свежее сено. Я плюхнулся на него брюхом и тронул со двора заимки. Дед закрывал ворота, я ждал. Долго закрывал ворота дед. Не раздумал бы. Нет, сморкается, закуривает основательно на дорогу. Всю дорогу я видел непоколебимую дедушкину спину. Он не разговаривал со мной и не понукал ястреба, ехал домой, словно бы по повинности. На полпути, не оборачиваясь, мрачно полюбопытствовал. Сама послала. Я прикинул, Королев лог проехали, скоро спуск к селу начнется, а возвращаться на заимку никакого резона нет. Сама. А, то-то. Из этих звуков, выдавленных дедом в бороду, я сделал заключение. Дед насладился местью и торжествует. А, значит, достукались, довели человека до крайности, и что получилось? То-то, значит, какой бы я ни был толстодум и кряхтун, но без меня не обойтись, потому как хозяин я в дому был и хозяином останусь. Сколько бы вы там ни фордебачили, и праздник без меня не праздник, да и в будни я еще пригожуся. О, ястреб, ястребушка! — шевелил вожжами дед и к дому подкатил на рысях. Бабушка ворота открывала, ястреба под узду брала, по двору не ходила она, прямо летала, на меня смотрела благодарно, на деда заискивающе, и все разговаривала, разговаривала. Дед никакого пока ей ответу не давал. «Может, с устатку выпьешь?» — за ужином предложила бабушка и примчала из горницы шкалик водки. Дед вылил водку в фарфоровый бокал, опрокинул ее, крякнул одобрительно и принялся за щи. В доме нашем наступил мир. Гости съезжались по-разному. Кольча-старший приехал из города с женой своей Натальей на сплавщицкой моторке. В город они смотались во время коллективизации и жили там крестьянским хозяйством. Жили по-чудному, работали день и ночь, торговали на базаре, рядились за каждую копейку. Потом все накопленные деньги бесшабашно, весело прогуливали и начинали снова копить. Дядя Вася с тетей Любой пришли из Базаихи пешком через горы. Люди они очень похожие друг на друга, аккуратные, добрые. Бабушка души в них не чаяла. Оба работали в Лалетинском опытном саду, тетя Люба садовницей, дядя Вася рабочим. Они принесли с собой красных яблочек, еще терпких и горьковатых. Поскольку большинство ребят, в том числе и я, никогда не видели яблок, то страшно обрадовались такому гостинцу. И горькие, вяжущие эти яблоки съели за милую душу. Маня, тетка Белая Лебедка, как ее дразнили в семье, с мужем Зыряновым приплыли на лодке от Манского шивера, приплавили стерлядей и тайминенка, и, вручая бабушке, говорили, мол, красна изба углами, а сибирский праздник — рыбными пирогами. Зырянов работал бакинщиком, и у него была грыжа, которую он подвязывал красным ремнем. Детей у тети Мани и Зырянова не было, поэтому жили они прижимисто, богатенько. Бабушка недолюбливала Зырянова, звала его только по фамилии. Тетку Марию жалела, но в жизнь их не вмешивалась. «Муж да жена — одна сатана», — скромно повторяла она. Но касались эти слова лишь тети Мани и Зырянова. Остальных детей бабушка и в супружестве тревожила своими решительными действиями. Объявились, как всегда, новые родственники, и, как всегда, прибыл гость в пеленках, сын которой-то бабушкиной племянницы. Бабушка немедленно распеленала его, как бы, между прочим, осмотрела. Пеленки чисты ли, не в рубцах ли, провела рукой по грудке и по пуссу кривоногого мужика. В ответ на это действие молодой сибиряк блаженно потянулся, зажмурился, выдал крепкий звук, отчего все захохотали. «Вот еще новожитель!» — ворковала бабушка. «Нашего полку прибыло!» Пупок узелком, ноги кругляшком, дух хлебный, пахарь будет пахарь. И человечишка заулыбался вдруг, а молодая мама, наслышанная о том, что за характер у бабушки Катерины и каково ей потрафить, стоявшая до этого ни жива, ни мертва, заткнула рот и нос платком. Бабушка сквозь землю и то зрящая прикрикнула: «Расклеви, парня-то!»